Здравствуйте, с вами программа «Крупным планом». Тема нашей сегодняшней программы – индивидуалист. В рамках нашей сегодняшней программы мы узнаем, откуда вообще в человеке это стремление к индивидуальности. Для кого-то это создание собственного имиджа, для кого-то это обладание миллионным состоянием, для кого-то быть сильным и выносливым. Каждый это определяет для себя по-своему. Но все же, почему самореализация является для нас одной из самых важных наших черт? Сегодня гость программы профессор-каббалист Михаил Лайтман. Здравствуйте. И я ваша ведущая Елена Фридман. Господин Лайтман, вот прежде чем я задам вам свой первый вопрос, такая некая информация для размышления. Одна из ведущих французских косметических фирм выпустила духи с названием «Индивидуалист». На рекламном проспекте этих духов написано: «Если вы чувствуете свою уникальность и неповторимость, если вы абсолютно уверены, что не похожи на других, эти духи для вас». Продажа этих духов превзошла все мыслимые ожидания. Каждый, по-видимому, считает свою индивидуальность чем-то, несомненно, очень важным. Откуда в человеке это чувство индивидуальности и стремление к ней? Откуда оно исходит?
Я, конечно, не буду спорить с французами по поводу духов, и как все они ринулись толпой, индивидуалисты, их покупать. Это, конечно, выглядит смешно. Если я индивидуалист, то я буду слушать, что говорит мне реклама. Как это может быть?
Как это может
это значит наоборот, я в стаде нахожусь. Я часть стада. И куда меня поманили, туда я и бегу. Пальцем поманили, и все. Это называется индивидуалист. Ну что сделаешь? Французы. А к чему я хочу это сказать? А вот настоящий индивидуализм наш, он заложен в нас природой. Притом это самое высшее свойство наше. Потому что каждый из нас имеет свою точку в Творце. Свой корень, из которого мы снизошли в этот мир. Все мы существуем в нем, внутри него, в Творце. И каждый из нас снизошел по своей ниточке до нашего мира. И меня эта ниточка связывает с моим корнем, который находится в нем. И вот эта точка моя в нем, она уникальна. Это и есть мое индивидуальное, личное, ни с кем не связанное ни с чем свойство. И оно действительно только мое. Ничего не можете с этим сделать. Тело может умирать, рождаться. Это все только лишь одеяние на эту индивидуальную точку. И вот эту точку мне надо в себе развить. Поэтому, в принципе, Каббала, она дает человеку возможность стать абсолютным индивидуалистом. Да-да. Потому что самое главное нам выявить эту точку, быть связанным с ней, потому что это мои исконные свойства. Это я. Я не рисую себя относительно других, смотрю на какого-то там, ну, Ален Делона, там, если уж мы о французах там, или там кто-то еще там, а я смотрю на себя. На мою точку, которая в Творце. Как сделать так, чтобы я был связан полностью с ней? Тогда я через нее почувствую Творца. Тогда я почувствую, как я смогу быть равен, подобен Ему. Но индивидуально. Именно я.
Именно я, как правильно?
Именно я. Говорят так, когда человек приходит после смерти, так сказать, ну... делать расчет за свою жизнь, у него спрашивают только одно. Достиг ли ты реализации своей индивидуальности? Больше ничего не надо. Ты не должен быть подобен никому. Ни святым каким-то, ни великим, ни бомонду какому-то, никому ничему. Сам ты, вот как ты, голенький, вот как ты сейчас. Все уже, без этого мира, без ничего. Ты себя реализовал, ты что-то с собой сделал? Вот это спрашивают.
То, что человек сегодня себя ищет во всяких внешних проявлениях, да? И ищет свою индивидуальность, как ему кажется.
Через эти духи.
Ну, не только духи. Вот, например, есть такая сегодня самая дорогостоящая яхта, носит название Rising Sun. И она оценивается в сумму 300 миллиардов долларов. Вот. Ее владелец очень гордится тем, что он человек, обладающий самой богатой яхтой. Вот он так проявляет свою индивидуальность. Он думает, что, может быть, в этом он может выразить. То есть человек ищет свою индивидуальность и пытается ее выразить через объект этого мира и через свое тело. Угу. Поэтому, вот, насколько мне известно, допустим, очень многие религии против трансплантации органов. Они говорят, что если человеку заменить там органы, не дай бог еще от еврея...
Ну, это, конечно, глупость. Если мы считаем, что человек в нас, это наше животное тело, то, конечно, так. А если мне понадобилась часть какого-то органа, и я могу взять его от животного или от другого какого-то объекта, или искусственно, в конце концов, ну так что? А какая разница? Я получаю его свойства. То есть, ну да, но это те же варварские представления, что... Надо выпить кровь врага и так далее, значит, при этом ты становишься сильнее. Ну.
Нет, просто я хотела вас спросить, мне известно ваше отношение каббалистов к трансплантации органов, то есть они не видят в этом ничего из ряда вон выходящего.
Это животное, наше тело абсолютное животное. Какая разница нам, что с ним делать? Отрежут мне метр кишок, если надо, или пришьют мне какую-то ногу. Если я буду с ней нормально ходить, то и все. Человек должен думать о душе. А все это тело, оно необходимо. Надо его поддерживать, надо за ним следить, надо как за животным ухаживать, для того, чтобы оно тебе дало возможность развиваться на человеческом уровне.
Почему именно через тело происходит развитие на уровне человека, души?
Оно не происходит через тело.
Но человек...
Мы существуем в теле для того, да, чтобы развивать душу, чтобы быть независимым от развития души. Чтобы я все время мог быть на уровне животным и непосредственно от него, отталкиваясь, развивать душу. То есть не быть постоянно в душе, а уметь менять ее, производить кругообороты, приходить к такому состоянию, когда я могу менять свою душу, все время подниматься, быть независимым от того, в каком состоянии душевном я нахожусь. Спустился снова в тело, поднялся снова в новый уровень души, снова спустился в тело, снова поднялся на новый уровень души. Я должен существовать, вот как я существую относительно... Душа – это тот орган во мне, который я исправляю, который я наполняю. Так вот, я существую отдельно, работая над своей душой. Ну вот как я создаю какой-то механизм. Я и этот механизм, я его создаю, да я над ним работаю. То же самое и с душой, у меня такие же отношения. Угу. Поэтому есть необходимость в какой-то позиции, где я стою абстрактно от нее, абстрагированно, объективно глядя на нее, на душу. И поэтому возникает необходимость вот в таком вот состоянии, как наше.
То есть это дает человеку, развивая душу, дает ему, могу ли я сказать так, ощущение, способность смотреть на себя как бы со стороны?
Да.
И что тогда происходит? Человек смотрит на себя со стороны.
Он становится более объективным. Он может подниматься по ступеням своей души. Потому как у него есть еще тело, в котором он находится в своем постоянном существовании.
Что это душа? Что это за субстанция?
Это часть Творца, которая в нас, которая постоянно меняется, которую мы можем совершенствовать, которая может исчезать из нас даже. И все равно мы остаемся жить в нашем теле. Вот сейчас, допустим, исчезнет из меня душа. Душа – это ощущение Творца. Исчезнет, и я буду чувствовать себя только вот сидящим здесь с вами. Животное, животный уровень. Затем я, соответственно, проделывая определенные внутри себя действия, снова вхожу в контакт с Творцом. И вот эта часть моего контакта с Творцом, мое отношение с Творцом, называется душа.
Вы сказали, что, в принципе, человеку кажется, что он смотрит на мир через призму своего тела, своих пяти органов чувств. А человек смотрит на мир через свою душу. И поэтому восприятие у каждого у нас индивидуальное. Это так?
Восприятие нашего мира и восприятие высшего мира, оно индивидуально, потому что у каждого из нас существует свой духовный корень. свой источник, своя точка, из которой мы рождаемся. У каждого своя. И хотя мы существуем в одном мире, хотя мы существуем в, как сказать, в, ну, воспринимаем его вроде бы одинаково, все равно каждый из нас это воспринимает по-разному.
Скажите, почему, несмотря на всю способность, все стремление к самореализации и так далее, реализовать себя, мы используем лишь 2% нашего мозга? А 98% остается как бы свободными, и мы их не реализуем.
Почему? Дело в том, что мы себя не знаем. И реализация, она, ну, 2% так мы измеряем. В принципе, наш мозг, он намного больше, потому что он обслуживает только ведь нашу животную часть. А как только мы начнем обнаруживать духовную нашу часть, душу, развивать ее, нам понадобится все остальные 98%.
То есть, в принципе, вот это сочетание головного мозга 2% на обслуживание животной части и 98% на обслуживание человека должно нас само собой привести к выводам, насколько это сочетание по своей важности
должно
быть.
У нас огромнейшие запасы вообще мозга, памяти, свойств внутренних в нас заложенных, огромнейшие. Это просто... Мы не представляем себе, насколько каждый человек из нас, он бесконечен по своим возможностям. Но в нашем мире для нашего существования мы это не используем. Ведь, ну представьте себе человека, который живет в деревне, который знает только пасти коров и вот на таком уровне жить. У него нет ни телевидения, ни радио, ничего. Ему этого достаточно. Вот, допустим, как простой какой-то крестьянин там 100 лет назад. И представьте себе, что этот крестьянин развился. Он сегодня находится в каком-то там Манхэттене и работает там в крупных фирмах, и заправляет я не знаю чем, и крутится по всему миру, и видит, и слышит, и понимает, и использует все. У него мозг работает немножко по-другому, чем у того пастуха, у которого, в принципе, мозг находится на уровне тех коров, которых он пасет.
То есть мозг всегда обслуживает желание?
Да.
Насколько желание
Поэтому,
выше?
Если наши желания мы будем... все время поднимать до уровня Творца. То есть, естественно, наш мозг всегда будет в соответствии с ними отыскивать, раскрывать свои резервы. И поэтому вместо 2% мы будем использовать намного больше. Вы видите, у нас даже есть такие какие-то стремления к этому. Вот мозг Эйнштейна, мозг Ленина, там еще какие-то... Мы исследуем, что же интересного было в этих людях. Ничего, мы этого не можем понять, потому что мы не понимаем, что мозг запускается желаниями. А желания при смерти человека исчезают. И поэтому мы ничего не можем понять, почему их мозг работал особым образом.
А почему он работал особым образом?
Желания, потому что запускали огромные пласты сознания, огромные пласты анализов, памяти и так далее.
Ну, что же тогда такое наша жизнь? Это следующий раздел нашей программы. Вы не раз сравнивали человеческую жизнь, так как сегодня живет обычный человек, говорили о том, что это сон. Прежде чем мы узнаем почему, я бы хотела остановиться на таком любопытном факте. Психологи утверждают, что треть своей жизни человек проводит во сне. А каббалист говорит, что вовсе не треть, а всю свою жизнь человек проводит во сне. Он спит.
Да.
Меня очень поразили ваши слова, поэтому я просто хочу поделиться с ними, с нашими телезрителями. Вот ваши слова. Наш эгоизм заставляет нас непрерывно работать на себя, заставляет гнаться каждый раз за новыми желаниями и их удовлетворением. В конечном итоге, опустошенные, мы приходим к концу нашей жизни, а он, помахав нам рукой, оставляет нас. Ралайтман, вы сказали, что в жизни каждого человека существует мгновение, когда ему дается свыше возможность реализовать эту свою индивидуальность, душу, то есть прийти к более высшему и вечному уровню существования. Что это за мгновение?
Когда он ощущает, что он должен найти смысл жизни, что он должен узнать, почему он живет. Это мгновение не когда ему очень плохо в этой жизни, не обязательно из плохого. Это просто состояние, когда он обязан найти себя. Когда он чувствует, что вот эта вот жизнь, она какая-то не жизнь настоящая. Что-то есть кроме нее. Не может быть, что она была бы вот такой вот. Это какая-то игра. Это какой-то сон, действительно. Это что-то такое, что не вправду существует. И все в нее играются. Я вижу, что все играются. Все притворяются как бы. Вот я родился, вот я живу, вот у меня семья, вот у меня дети, вот я работаю, вот я бегаю сейчас за какими-то такими достатками, какими-то особыми и так далее. Игра. Это игра в какие-то игрушки. Те же самые, что дети играются. Только для нас мы возвели это в рамки какой-то серьезности особой. Аж какая же тут серьезность есть? Ничего здесь нет. И получается, что я когда начинаю это чувствовать, что это игра, а что же делать дальше? Где же более что-то серьезное? Где что-то находится такое во мне, где бы я не притворялся? Где бы я не игрался? Что-то на самом деле очень-очень-очень серьезное, внутреннее, такое, что даже вот дотронуться до этого как-то страшно. Это очень глубоко и очень такое вот тонкое, такое очень больно будет. Так вот, человек, когда достигает такого состояния, он получает возможность начать исследовать смысл жизни.
Человек не почувствовал, не использовал эту возможность, прожил ее так, как все живут.
Снова попал под влияние окружающей среды.
В итоге всех его усилий, всех его страстей, стремлений, чаяний, что остается?
Ничего. Совершенно ничего. Животное тело, которое умирает, его информационная часть, которая продолжает существовать в новом теле и развивается дальше. И снова, и снова. Каждое поколение, оно заново рождается. То есть не тела рождаются, естественно, а эта информация, это все переходит в новое и в новую часть, и все. То есть то, что мы... нам кажется, что мы рожаем детей тем, что заполняем женщину своим семенем. И от этого рождается новый человек. Происходит оплодотворение там мужской и женской части, и от этого рождается новый человек. Нет. Это кажется. Это же только животная часть. А кроме этого, мы при этом передаем огромное количество информации друг другу. И эта информация существует вокруг как бы этого семени, которое оплодотворяется и которое начинает развиваться в матери. И эта информация, она существует вообще вокруг нас во всем объеме. И она-то и есть самая главная наша суть. Она и определяет поколения, их постепенное изменение, рост. И приходим мы к такому поколению, когда мы начинаем серьезно спрашивать, для чего мы существуем. Потому что вот это вот повторение, накопление информации, которое происходит, оно вызывает у нас потребность узнать о смысле. В итоге это смысл страданий. Вопрос такой.
Смысл страданий?
Да. Но выражается это в том, что человек начинает чувствовать, что состояние, в котором он находится, вот эта жизнь, она сон, она не настоящая, она какая-то такая игра. Это что-то такое не солидное чего-то такое. Я встаю утром, бегу на работу, чего-то делаю, для чего, зачем. Все людишки вокруг меня делают то же самое, бегают туда-сюда. Какой-то такой базар-вокзал, какой-то детский сад. Что-то непонятное. Что-то такое, я участвую в общей игре. Я смотрю телевизор, мне все время показывают, каким ты должен быть, что ты должен приобрести, как надо себя вести. Вот смотри, бери пример с таких-то или с таких-то людей, известные, богатые, там и так далее. То есть игра. Игра. Мне все время разыгрывают какие-то картинки. И потом я их повторяю все время. Я ловлю себя на том, что я повторяю. Я видел этого артиста какого-то. Я уже веду себя как этот артист. Я что-то прочитал, что-то увидел, что-то услышал, я в соответствии с этим себя начинаю вести, как попугай, как обезьянка. И вот таким образом мы живем. Я даже ловлю себя на мысли, что я вот в данный момент, я вижу, что я подражаю тому образу, тому примеру, который я видел где-то. Вот так я сейчас обращусь, вот так я сейчас повернусь, вот так я что-то сделаю. То есть заведенный абсолютно такой манекен, который и участвует в какой-то общей игре. И также все остальные. Когда смотришь на это сверху, возникает картина просто потрясающая по своей примитивности. Удивительная по своей такой задуманной заранее плоской пустоты. И когда мы это постигаем из себя, находясь на этой плоской пустоте, на этом уровне, то, конечно, приходим к такому вот ощущению, что мы во сне. Мы во сне. А как проснуться?
Да.
От этого наваждения такого. И так сказано в Кабале, что все мы спим, весь мир спит. Потому что относительно духовного мы находимся в бессознательном состоянии. Если я не вижу, как я управляюсь, если я не вижу, что я делаю явно, следующее мое состояние, следующая минута, через год и так далее, я же этим явно не управляю.
Нет.
Я предполагаю, что это может быть. На самом деле мы видим, что ничего мы не можем заранее пропланировать, чтобы так сбылось. То в итоге получается, что мы нуждаемся в раскрытии Творца, в раскрытии общей природы. Творец – это природа. Мы нуждаемся в ее раскрытии. А происходит это через самораскрытие, через самопостижение, самопознание.
И в этом нет границ для человека.
Есть граница, когда ты достигаешь абсолютного раскрытия всей природы, своей и внешней, общей гармонии.
Ну, хорошо. А как я знаю, вот вы говорите, как каббалисты говорят, что все человечество находится сегодня в состоянии сна. Раскрывается состояние вечной гармонии. Как я знаю, что и оно не иллюзорно, что и это не сон?
Я вам не могу дать примеры, но когда мы начинаем исследовать сегодняшнее свое состояние с помощью каббалы, когда мы развиваемся и подходим к состоянию духовному, когда мы начинаем видеть наш мир со стороны и видеть духовный мир, в который облачаемся, видеть два мира, как они сопоставляются друг с другом, сливаются друг с другом, образуют вместе одно общее целое пространство, когда мы видим причину, следствие всего того, что мы проходим, у нас не возникает иллюзии относительно духовного мира, у нас возникают вопросы. А что дальше? Потому что духовный мир – это мир развития. Так вот, мы должны с вами доразвиться до состояния, когда мы его полностью постигаем, полностью с ним сопрягаемся, заполняем себя им и его собой. Это называется слияние с Творцом. Когда весь духовный мир находится, включая этот мир, находится во мне, и я нахожусь полностью в них, в этих обоих, и в этом и в духовном мире. Когда достигаем такого состояния, называется полное исправление, полное как бы бодрствование от нашего этой иллюзии, от нашего этого сна. И после этого, и тогда возникает вопрос, а что дальше?
Да, что дальше?
То есть эта цель видна, того, что мы должны достичь, так называемый гмар-тикун, полного исправления, полного подобия, полного слияния с Творцом. А что дальше? А дальше у тебя есть абсолютно явный вопрос. К Творцу, к этой общей природе, которая создала тебя. Разумная она, вечная, совершенная. Это ты раскрываешь, потому что ты становишься, соответственно, этому вечным, разумным, совершенным. А что дальше? И тогда-то у тебя этот вопрос правильно вырисовывается. Он возникает, но он не получает ответа. Этот вопрос без ответа. Потому что мы все должны достичь в нашем мире, абсолютно все людишки, вокруг всего этого земного шарика, мы должны достичь полного исправления. И только после этого, когда мы все исправимся, нам раскроется следующая перспектива в этом развитии. То есть Каббала не увиливает от этого ответа. Она раскрывает все человеку то, что может быть, а дальше мы не знаем.
Почему вы говорили, что особая сила, которая содержится в книге Зоар, именно она позволяет быстрее человеку раскрыть вот это его истинное состояние и проснуться быстрее?
Потому что книга Зоар настраивает нас на то, чтобы мы рассмотрели сквозь наш мир высший мир. Чтобы мы этот высший мир увидели в себе. Чтобы мы наложили на себя все объекты этого высшего мира, чтобы я мог воспринять в себе все, что на самом деле существует. Я воспринимаю только маленькую часть мироздания, открытую мне, а скрытую часть, как ее воспринять? Вот книга Зоар через этот мир раскрывает мне внешне. И я тогда чувствую, что то, что я воспринимал раньше, это был действительно всего лишь сон.
И человек это раскрывает в себе, потому что, в принципе, наше искаженное мироощущение дает нам только такое восприятие, что что-то находится вне меня. На самом деле человек все эти уровни раскрывает в себе.
В себе. Абсолютно. И только в себе. И сегодня мы чувствуем мир только в себе. Вы существуете? Я вас чувствую, что вы существуете. На самом деле существуете ли вы вне меня? Я не знаю. Это вопрос, которым занимается и наука, и психология, и философия. Каббала отвечает на него очень просто, а книга Зоар позволяет увидеть это и определить, ощутить это воочию.
Спасибо вам большое.
Предлагаю всем проснуться.
Всего доброго, до свидания.